Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире новости радио Прага, у микрофона Алла Ветровцева. Комиссар ЕС Гюнтер Верхойен в Праге обсуждает ситуацию после наводнения. Аналитики считают повышение налогов неудачным решением правительства. Чешские и немецкие солдаты на учениях будут ликвидировать лагерь террористов. А теперь подробнее о событиях в стране. Гюнтер Верхойен, комиссар ЕС по расширению, в четверг встретится с наивысшими представителями Чехии. В программе встречи обсуждение помощи ЕС, предназначенной на ликвидацию последствий наводнения. Председатель Европейской комиссии Романо Проди уже сообщил, что ЕС выделит Праге из фонда для стран-кандидатов на вступление в ЕС около 58 миллионов евро. Убытки, нанесенные Чехии в результате наводнения, оцениваются от 60 до 90 миллиардов крон. Чешские и немецкие военные в следующую пятницу проведут учения «Как ликвидировать лагерь террористов». Учения будут проходить в Доуповских горах в Чехии. В учениях примет участие около 30 солдат Бундесвера и более 500 солдат чешской армии. В учениях будут задействованы также чешские самолеты Л-159 и немецкие самолеты «Торнадо», вертолеты Ми-24 и Ми-17. Аналитики считают, что повышение налогов повредит экономике. Чешское правительство запланировало повышение налогов, в частности, с доходов граждан, для того, чтобы покрыть расходы на устранение последствий наводнения. По мнению специалистов, возросшие расходы можно покрыть экономией бюджетных средств и средствами с приватизацией предприятий. Экономисты скорее склоняются к повышению в случае необходимости налога на добавленную стоимость и потребительского налога. Фонд национальной собственности объявил конкурс на поставщика для ликвидации ядовитых веществ в химкомбинате «Спалана-Неротовица». «Спалана» – один из самых крупных в Чехии химкомбинатов. Ее главными продуктами являются вещества на базе этилена. Химкомбинат затопило во время недавнего наводнения, и с тех пор несколько раз произошла утечка хлора. Диоксины – еще одна проблема, которую предстоит решить в «Спалане». Расходы на их ликвидацию составят более 2 миллиардов крон. Пражская мэрия хочет привлечь зарубежных туристов назад в Прагу. После наводнения 70% туристов отказались от посещения Праги. В некоторых зарубежных СМИ, по словам пражского мэра Игоря Немеца, преобладает апокалиптический образ столицы Чехии. Город вследствие этого лишается больших средств, которые приносило туристическое движение, так как именно летом в Праге пик туристического сезона. И в заключение прогноз погоды. На территории Чехии ожидается облачная погода, температура воздуха днем от 25 до 28 градусов тепла. Выпуск новостей подготовила и читала Алла Ветровцева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская редакция «Радио Прага». Представляем свежий выпуск нашей радиогазеты в студии Аси Чеканова. Каковы основные темы сегодняшней программы? Боятся ли российские туристы ездить в Чехию после наводнения?
Туристические агентства, которые посылают из России, они как бы ориентируют на то, что нормальной доставки не будет, и поток туристов, естественно, там сокращен.
Запутанное дело о затоплении пражского острова Кампа, и в Национальном театре начинается новый сезон. Сегодняшняя рубрика «За Прагой» посвящена городу Пшибор, в котором родился отец психоанализа Зигмунд Фрейд. Вы слушаете «Радио Прага». Оставайтесь с нами. Наводнение этого года дорого обойдется предпринимателям, которые занимаются туристическим бизнесом. В самый разгар сезона владельцы затопленных гостиниц и ресторанов вынуждены подсчитывать расходы на реконструкцию, а те, имущество которых не пострадало, смириться с решением многих иностранцев отказаться в этом году от поездок в Чехию. Тему продолжает Ольга Калинина.
Страх перед опасностью эпидемии, возможностью последующих наводнений и закрытые культурные памятники. Количество иностранных туристов в Праге снизилось почти вдвое. Опасения иностранных туристов подкрепляются репортажами зарубежных СМИ. А что об этом думают сами предприниматели? Интервью для Радио Прага предоставил член представительства Ассоциации турагентств Чешской Республики Владимир Долейш. Скажите, пожалуйста, какое влияние на область туристического бизнеса оказали наводнения в Чехии?
Разумеется, речь идет о негативном влиянии, поскольку в связи с этим многие потенциальные туристы отказались от поездок в Чехию, что и следовало ожидать. Статистика говорит о 50-60% Однако эта цифра могла оказаться и выше.
Где в Чехии туристы могут отдохнуть, несмотря на то, что в настоящее время в стране проходит работа по ликвидации последствий наводнения?
Полностью в распоряжении туристов Карловой Вары, исторический центр Праги, за исключением Кампы, практически не пострадал. Постепенно открывается и Чешский Крумлов.
В случае, если клиент отказался от поездки в Чехию, ему будут возвращены деньги?
Я лично думаю, что будут. Каждое серьезное агентство это сделает, поскольку вина не на стороне клиента. В случае, если они отказались от поездки во время наводнения, они сейчас безусловно.
Мы обратились также к директору пражского туристического агентства «Териал» Николаю Трещалину с просьбой рассказать о том, как отразилось наводнение на количестве туристов, приезжающих из России.
Безусловно повлияли, потому что, как бы сказать, ориентация российских туристов, во-первых, скажем так, работает с категорией 2-3-звездочных отелей. Это категория тех людей, ну, которых недостаточно, скажем, средств для того, чтобы совершать поездки по городу на такси. И они привязаны в своей программе к городскому транспорту, в первую очередь метро. А сейчас положение дел таково, что метро, естественно, полностью не задействовано, как бы проводятся ремонтные работы, вынуждены пользоваться автобусами, дополнительными линиями. Это создает проблемы, как бы турист не знает чешский язык, он стесняется, комплексует. В результате этого, скажем, туристические агентства, которые посылают из России, они как бы ориентируют на то, что нормальной доставки не будет, и поток туристов, естественно, там сокращен. Это первый момент. Второй момент. Люди боятся, что места, которые пострадали, были под водой, они с биологической точки зрения небезопасны. То есть могут быть какие-то болезни, а болезни за границей – это, в общем-то, дорогое удовольствие. Поэтому, судя, скажем, по потоку туристов, и если сравнить с прошлым годом, то, наверное, процентов на 50 сократилось количество.
Противоположного мнения придерживается сотрудница санкт-петербургского турагентства «Конкорд» Шахнович Мария.
Ну, те путевки, которые были уже проплачены, то есть туристы, естественно, опасались, но ни один, как правило, не отказался, то есть все поехали. Те, которые были там, вот двое у нас отдыхали в Чехии, они вернулись раньше, остальные остались там, то есть они никуда раньше не улетели, несмотря на наводнение. И, как правило, на спрос это не повлияло, то есть люди, естественно, опасаются, спрашивают, какая там сейчас ситуация, но все смотрят новости, то есть примерно все представляют там картину, но прямо... чтобы из-за этого снизился поток, нет. У нас, как бы, на мой взгляд, никак это особо не повлияло на спрос.
Можно ли было предотвратить 100-миллионные потери, которые вызвало затопление пражского острова Кампа и района Малая Страна? Спор о том, кто должен держать ответ за затопление левобережья Вултавы, разгорелся между специалистами по охране памятников и мэрией города. А теперь в него включился и министр культуры Чехии Павел Достал. Одним из чиновников, которых вызовет на ковер Павел Достал по поводу катастрофы, случившейся на острове, будет директор Государственного управления по охране памятников Йозеф Штулч. Подпись Штулча стоит под документом, в котором в январе прошлого года управление подвергло критике решение пражской мэрии, касающееся строительства защитных барьеров на Кампе в районе реки Чертовка. Возведение защитных стен в том месте сотрудники управления по охране памятников считали недопустимым, и даже принимая во внимание угрозу затопления острова, они отвергали возможность строительных работ на левом берегу реки, за что им теперь и предстоит держать ответ перед министром. Скорее всего, по поводу затопления Кампы будет сломано еще немало копий. Слишком уж это дело запутано, слишком много в нем белых пятен. Основательно мэрия занялась защитой столицы от наводнения в начале 90-х годов. Согласно проекту, строительство защитных стен было разделено на 7 этапов. Первую часть «Стены надежды», которая и спасла от недавнего наводнения район Старый город, закончили возводить 2 года назад. А вот с Кампой все вышло намного сложнее. Ситуацию комментирует инженер Карл Бурыш из общества «Гидропроект».
Главным проблемой на Кампе то...
Главная проблема на Кампе заключается в том, что в месте, где река Чертовка вливается во Вултаву, обязательно нужно строить защитные барьеры. В ином случае все меры по охране острова от воды не имеют смысла.
Однако у общественности и сотрудников управления по охране памятников было другое мнение на этот счет.
Все наши действия встречали отпор со стороны специалистов по охране памятников, которые говорили, что сооружение каких-либо защитных конструкций нарушит прекрасный вид на Пражский град.
Поэтому проект защиты Кампы от воды гидропроект решил осуществлять по частям. Больше всего мороки вышло с рекой Чертовкой. Почти целый год раздумывало управление по охране памятников, разрешить или нет строить защитные барьеры на этом участке. Это промедление также вменяет в вину Штулчу и его подчиненным. В четверг главе управления по охране памятников предстоит встреча с министром Павлом Досталом. Возможно, тот попросит его освободить свое место для нового человека. Либор Кукол только что вернулся с пресс-конференции, посвященной началу нового сезона в Пражском национальном театре. Либор, театр, как известно, пострадал от наводнения. Были затоплены подвальные помещения, повреждена часть сценической техники. Как это отразится на работе театра в новом сезоне?
Но как журналистам сказал директор Национального театра Даниэль Дворжак, на работе театра это не отразится почти никак. Вообще, по словам директора, Национальный театр не сильно пострадал, и ущерб театру оценивается в 50 миллионов крон, что опять, по словам директора, не уж так много. Самое интересное, что Национальный театр решил вести себя как институция, на самом деле национальная, общенародная, и Национальный театр решил, что он поможет другим театрам, которые намного больше пострадали. Есть некоторые театры, в которых вообще сейчас играть нельзя, и Национальный театр предоставит свои здания, свою сцену для этих театров, чтобы они тоже здесь смогли играть.
А каковы творческие планы коллектива театра в следующем сезоне?
Ну, я могу сказать, что в Национальном театре очень много изменилось. У Национального театра не только новый директор, но и новые художественные руководители всех трупп, и оперной, балетной, и драматической. И даже не только руководители, а, например, в драматической труппе поменяли всех литературных редакторов, потому что руководство театра очень недовольно репертуаром, который драматическая труппа выбирала в прошлом сезоне. Все новые шефы, все новые руководители художественные, люди очень молодые, которые имеют очень смелые планы, и мы вам будем очень подробно в течение сезона рассказывать о новых подвигах Национального театра.
Спасибо, Либор. А теперь перейдем к обзору утренней прессы. Слово Алле Ветровцевой.
Большинство чешских газет и далее уделяет самое большое внимание ликвидации последствий наводнения. Комментарии прессы касаются также нежелания химкомбината Спалана предоставить информацию об ухудшении здоровья людей в связи с утечкой хлора. Газета «Лидовые новины» в связи с этим пишет, что Спалана все еще утаивает невыгодную для нее информацию. Так, пресс-секретарь компании «Унипетрол», которая принадлежит Спалана, умалчивал, что в результате утечки хлора ухудшилось состояние нескольких пожарников, работающих при ликвидации экологической аварии, а также, что пострадало 9 жителей Неротовиц, где расположен химкомбинат. Газета «Государские новины» указывает на то, что Совет по телерадиовещанию будет наблюдать за тем, чтобы директор коммерческой телекомпании «Нова» Владимир Железный не использовал телеканал для поддержки своей кандидатуры во время осенних выборов в Сенат. Газета считает, что регулярную воскресную передачу «Звоните директору», в которой Железный отвечает на вопросы телезрителей, нужно в предвыборное время отменить. Газета «Лидовые новины» сообщает, что военные при ликвидации последствий наводнения уничтожили около 200 тысяч томов исторических книг из архива армии. Исторический архив чешской армии таким образом лишился даже попытки реставрировать уникальные книги об истории военного дела. Убытки, комментирует газета, представляют неисчислимую сумму. Газета «Право» публикует заметку о том, что в западочешском городе Пылзень огромным успехом пользуется видео о наводнении в Пылзне. Часовой документальный фильм был снят 3 кинооператорами, которые работали над сюжетами для новостей. Средства, полученные от продажи видеокассет стоимостью в $7 каждая, пойдут на помощь жителям города, пострадавших от наводнения.
А сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Люции Билы.
sám víš, můj sen o probdělých nocích. Neber mi sám a vrať mi zpátky ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá. Lhát, musím ti lhát, žít ale můj. Já svůj osud znám, mě nelituj, když pravda je horší než lež. Pak už jen sluň věřit chceš, když stoupíš na poslední most přes minulost. Zbyl mi jen sem, víš, můj sen o probdělých nocích. Zbyl mi jen sem, veslí zažít ten pocit, že nejsem osamělá, v tobě se ztrácím celá.
Завершает наш выпуск рубрика «За Прагой». На родину Фрейда, в город Пшибор, вас приглашает Алла Ветровцева.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня нас ждет поездка на Моравию в город Пшибрам. О том, что в этом городе родился великий психоаналитик Зигмунд Фрейд, мы уже рассказывали, но практически Зигмунд Фрейд город так и не узнал, так как его родители переехали, когда малютке Зигмунду было всего 3 года. Нам предстоит сегодня познакомиться с красотами средневекового города за себя и, можно так сказать, за того парня. Пшибор – один из старейших городов Северной Моравии. Письменные источники впервые упоминают его в 1251 году. Так что город в прошлом году отпраздновал свое 750-летие. Столько времени прошло с тех пор, когда этому поселению были дарованы права города маркграфом Моравским, позднее ставшим королем Чехии Пшемыслом Атакаром II. Уже в самом начале своего развития город был важным экономическим и культурным центром Моравского края. В XIV веке по числу ремесленников он далеко превосходил другие города, оставив позади даже Остраву. А в конце XV века ремесленники начали организовывать в Пшибраме профессиональные цеха. Из них самым значительным был цех суконщиков. А в 1615 году город получил привилегии от кардинала Дитрихштейна, который в то же время улучшил и городской герб. Город не избежал пожаров и разрушений во время 30-летней войны. С этим смутным временем связана также история о героизме защитников города и немецкая поговорка. Какая? Об этом нам рассказал сотрудник городского музея Ержи Юронь.
Когда пришла шведская армада до Пшибора,
когда армия шведов пришла в город, солдаты собрались на главной площади и начали требовать выкуп. Их командующий, полковник, отправился в городскую мэрию на переговоры, где его убили. Это послужило сигналом к восстанию. Шведов с позором выгнали из Пшибора. Остатки армии уничтожили чешские воины, сидевшие в засаде на ветвях липы у городского кладбища. К этому времени также относится и немецкая поговорка – шведам противопоказаны города Брно и Пшибор.
Неурозы огрози каждого из нас, кто пак нам поможет ке здрави зас. Зигмунде пройде, всти на тебе дойде, на помощь тле психоанализы. Зигмунде пройде, приходи хойне, пускали ласки, важни амизи, про счастье пану краю.
Забавную песенку о неврозах, психоанализе и Зигмунде Фрейде пел в 60-е и 70-е годы 20 века великий чешский пересмешник Ян Воднянский. О том, что Зигмунд Фрейд проживал в Пшиборе, сообщает мемориальная доска на доме, где он провел свои первые 3 года жизни. Однако музей с экспозицией, посвященной великому ученому, находится совершенно в другом месте. Дело в том, что в течение 1,5 века городским властям так и не удалось выкупить у владельцев милый 2-этажный домик в центре города, и сегодня в нем находится массажный салон. Так что мы отправляемся в городской музей, в котором находится выставка, посвященная этому великому психоаналитику. Вот что рассказывает сотрудник этого музея Ержи Юронь.
Так у Фрейдовой бы се дало вправить даси годне, то бы было на годины.
О Фрейде можно говорить часами, но в Приборе нам задачу облегчает то, что он здесь прожил только 3 года. Родился Фрейд 6 мая 1856 года в семье 40-летнего отца Якуба Фрейда и его 20-летней жены Амалии Натансон. О своих годах жизни в Приборе Зигмунд вспоминает позднее, когда рассказывает о том, как копировал богослужение местного священника, как играл на лужайке за домом со своим другом Эмилом Флусом, и о местном враче, который лечил его челюсть, поврежденную, когда он искал лакомство в кладовой и поранился.
В свой родной город Зигмунд Фрейд приехал только однажды, 16-летним студентом, в гости к своему другу детства Эмилу Флусу. Большую часть своей жизни ученый провел в Вене, где также находится музей знаменитого исследователя подсознательного человеческих душ. Там же находится и чучело его любимой собаки породы чау-чау по имени Джесси. Как нам рассказал историк музея в Пшиборе Иржи Юронь, у ученого было 3 хобби. Это собака, альпинизм и коллекционирование предметов старины, особенно предметов из Древней Греции и Египта. Между археологией и психоанализом Фрейд проводил параллель, считая психоанализ археологией души. В экспозиции Пшибора почти нет личных вещей Фрейда, но есть много трудов ученого и несколько его любимых рисунков и скульптура богини.
А далее там ten velký relief, to je jeho oblíbená plastika.
Далее здесь находится его любимая скульптура, изображающая греческую богиню Градиву. В переводе это значит «та, которая приближается». Одноименное название носит также рассказ писателя-современника Фрейда. Фрейд, прочитав этот рассказ, написал к нему обширный психоаналитический комментарий. Градива полюбилась Фрейду настолько, что ее изображение даже находилось в его приемной.
На выставке также много фотографий из семейного архива, но все родственники ученого погибли во время Второй мировой войны. Его братья и сестры были депортированы в гетто Терезин и погибли в концлагере Освенцим. Такая же судьба была уготовлена и Фрейду, но после вмешательства друзей ученого, американского президента Теодора Рузвельта и французской графини Бонапарт, его удалось спасти от нацистов. Фрейд и его семья выехали из оккупированной Австрии. В 1939 году из Вены они переехали в Лондон. Там Зигмунд Фрейд 23 сентября
1939 года умер. Příšery z věsných snů se ztrácí, postrašit nás už nemohou, najdou si jinou práci.
Дело Фрейда продолжила только его любимая дочь Анна. Ее отец закончил свою жизнь в Лондоне. В Лондоне же сегодня живет одна из многочисленных потомков Фрейда. Однако к психоанализу известная модный дизайнер Анна Фрейд никакого отношения не имеет. Хотя, кто знает, мода ведь дело вкуса, а формирует его наше подсознание. В родном городе великого ученого есть общество психоаналитиков, рассказывает историк Иржи Юронь.
Ну так, то есть в подстате традиция, которая тут есть, а то можем стануть аж к року 31.
Эта традиция началась в 1931 году. Когда к 75-летию со дня рождения ученого в присутствии его дочери Анны на доме, где родился Фрейд, была установлена мемориальная доска. а позднее, в 1990 году, в Приборе возникло общество Зигмунда Фрейда. Между прочим, в мире существует три общества Фрейда. После нас, как мы недавно узнали, общество Фрейда организовали словаки в Братиславе, и, конечно, нельзя не упомянуть первое общество Фрейда, возникшее в Вене.
Травмата, драмата, мама, тата, такси то отнесу батолата. Зигмунде Фрейде, всегда на тебе дойдет, на твои печи, на твои планы. Зигмунде Фрейде, травмат се боиме, гиби тве дило не было с нами. Ладен се трапи, ой, не так. Venky zas elektřin komplex a všichni víme, od kdy pak neurózy hlásí pokles, touha se s mládím vrátí zas. Z očí nám září dávná výzva a jako zázrak kroují v nás. Psychoanalýza, psychoanalýza, psychoanalýza.
Это все на сегодня. Русская редакция «Радио Прага» прощается с вами. Ждем ваших писем по адресу Виноградская, 12, Прага, Чешская Республика, почтовый индекс 120-99. Наши передачи вы также можете послушать в записи на интернет-сайте www.radio.cz. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Asomma te alla ventana, ai ai, paloma dell'alma mia.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns täglich fünfmal mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle und zweimal über Satellit. Und zwar zu folgenden Zeiten mitteleuropäischer Sommerzeit. Um 8.30 Uhr auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 5990 kHz. Über Satellit auf WRN Euromax um 14 und 17 Uhr auf Astra 1B sowie Eutelsat Hotbird. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über